Однако не успел Гарри решить, что делать дальше, как зазвучал второй голос, хрипловатый.
«Все хорошо, Гарри. Мы пришли забрать тебя отсюда».
Сердце у Гарри так и прыгнуло. Этот голос тоже был ему известен, хоть он и не слышал его больше года.
«Профессор Люпин?»
— спросил он, веря и не веря. «Это вы? Долго мы еще будем стоять тут во мраке?» Раздался третий голос, женский и совсем незнакомый. «Люмус!» Внизу вспыхнул кончик волшебной палочки, и прихожая озарилась магическим светом. Гарри заморгал. Столпясь у подножия лестницы, все пришедшие пристально на него смотрели. Некоторые тянули шеи, чтобы лучше было видно. Ближе всех к нему стоял Римус Люпин. Совсем еще не старый, он, однако, выглядел уставшим и даже больным. После того, как Гарри в последний раз с ним попрощался, на голове у него прибавилось седых волос, а на истрепанной мантии — заплат. Тем не менее, он сердечно улыбался Гарри, и тот, несмотря на потрясение, попытался улыбнуться в ответ.
«О, да он в точности такой, как я думала!»
— воскликнула чародейка, которая держала в поднятой руке светящуюся волшебную палочку. Судя по всему, она была из них самой молодой. Бледное, сужающееся к низу лицо, темные мерцающие глаза, короткие волосы торчком неистового фиолетового цвета.
«Здорово, Гарри!»
«Да, ты был прав, Римус», — сказал лысый чернокожий колдун, стоявший дальше всех. Говорил он в растяжку, густым басом, и в одном ухе у него была золотая серьга в форме кольца. «Он копия Джеймса».
«Кроме глаз»,
— сипло поправил его другой маг, седовласый, тоже из задних.
«Глаза, как у Лили».
Грозный глаз Грюм с его длинной пепельной гривой и особенным носом, изрядная часть которого отсутствовала, подозрительно косился на Гарри своими разными глазами. Один маленький и темный походил на бусину, другой был большой, круглый и ярко-голубой. Этим волшебным глазом Грюм мог смотреть не только сквозь стены и двери, но даже назад, через собственный затылок.
«Уверен, Люпин, что это он», — пророкотал Грюм. «Очень не кстати будет, если мы доставим вместо него какого-нибудь пожирателя смерти. Надо его спросить о чем-нибудь таком, что знает только настоящий Поттер. Или кто-нибудь прихватил с собой сыворотку правды?»
«Гарри, какой вид принимает твой патронус?» — спросил Люпин.
«Оленя», — нервно ответил Гарри.
«Это он, Грозный Глаз», — сказал Люпин.
Остро ощущая, что все по-прежнему на него смотрят, Гарри стал спускаться по лестнице. По пути он запихивал волшебную палочку в задний карман джинсов.
«Не смей ее туда совать, слышишь меня?» — проревел Грюм. «А ну как вспыхнет! Почищь тебя, волшебники, и те оставались с одной ягодицей!»
«Кто именно, можно узнать?»
— заинтересованно спросила его женщина с фиолетовыми волосами.
«Какая разница? Просто не надо совать волшебные палочки в задние карманы!» — прорычал Грозный Глаз. «Все плюют на элементарные меры безопасности!»
Стуча деревянной ногой, он двинулся на кухне.
«Учти, я видел!»
— сердито добавил он, когда волшебница возвела глаза к потолку. Люпин пожал Гарри руку.
«Ну, как ты?»
— спросил он, пристально его разглядывая.
«Хорошо». Гарри не верилось, что это взаправду. 4 недели ровно ничего, никакого даже намека на план вызволения его с Тисовой улицы, и вдруг, нате вам, целая толпа волшебников ввалилась в дом, как ни в чем не бывало, точно по какому-то давнему уговору. Он обвел взглядом окружавших Люпина людей. Они продолжали внимательно его рассматривать. Его мучило сознание того факта, что он 4 дня не брал в руки расческу.
«Вам повезло, что Дурслей нет дома», — пробормотал он.
«Ха-ха! Он говорит, повезло!»
— рассмеялась женщина с фиолетовыми волосами.
«Ведь это я их убрала с дороги. Послала им магловской почтой сообщение, что они попали в финал всеанглийского конкурса лучших содержателей пригородных лужаек. Они едут сейчас на объявление победителей. Вернее, так им кажется».
Гарри представил себе лицо дяди Вернона в тот миг, когда он поймет, что нет никакого всеанглийского конкурса лучших содержателей пригородных лужаек.
«Мы уходим отсюда?» — спросил он. «Скоро?»
«Почти немедленно»,
— ответил Люпин.
— Как только получим добро на отправление.
— Куда двинемся? В нору? — поинтересовался Гарри с надеждой.
— Нет, не в нору,
— сказал Люпин, жестом приглашая Гарри идти в кухню. Вся небольшая группа волшебников последовала туда же. Они смотрели на Гарри с прежним любопытством.
— Слишком было бы рискованно. Мы устроили штаб-квартиру там, где ее нельзя обнаружить. Для этого понадобилось время.
Грозный глаз Грюм сидел за кухонным столом и потягивал содержимое своей набедренной фляги. Его волшебный глаз вращался во все стороны, разглядывая многочисленные кухонные приспособления Дурслей.
— Это Аластер Грюм, Гарри, — представил сидящего Люпин.
— Да, я знаю, — сказал Гарри, которому было не слишком уютно. Он целый год считал, что знаком с этим человеком, а теперь... Их знакомили опять.
«А это Нимфадора».
«Не смей называть меня Нимфадорой, Римус!»
— скинулась молодая волшебница.
«Просто Тонкс».
«Нимфадора Тонкс, которая предпочитает, чтобы ее называли только по фамилии», — закончил Люпин.
«Ты бы тоже предпочитал, если бы дура-мамаша дала тебе такое имя», — пробормотала Тонкс.
«А это Кингсли Бруствер».
Люпин показал на высокого чернокожего волшебника, и тот отвесил поклон.
«Элфиас Дош»,
— кивнул маг, говоривший сиплым голосом.
«Дедалус Дингл».
«Мы уже знакомы»,
— пропищал чуть что приходящий в волнение Дингл и уронил свой фиолетовый цилиндр.
«Эмилина Венс»,
— величавая ведунья в изумрудно-зеленой накидке наклонила голову.
«Стерджис Подмор».
Чародей с квадратным подбородком и густой шапкой волос соломенного цвета игриво подмигнул.
«И Гестия Джонс»,
— помахала развощекая черноволосая волшебница, стоявшая рядом с Тостером. Гарри неуклюже кланялся каждому, кого Люпин представлял. Ему очень хотелось, чтобы они смотрели не на него, а на что-нибудь другое, словно тебя ни с того ни с сего вывели на сцену. Кроме того, он не понимал, почему их так много.
— Сколько народу за тобой пожаловало? Есть чему удивляться, да?
— сказал Люпин, будто прочитав мысли Гарри. Уголки его рта чуть подрагивали.
— Чем больше, тем лучше, — мрачно проговорил Грюм. — Мы — твоя охрана, Поттер.
— Ждем сигнала, что путь свободен,
— сообщил Люпин, выглядывая в кухонное окно.
— Еще минут 15.
— Какие чистюли тут живут?
— воскликнула Тонкс, которая оглядывала кухню с громадным интересом.
— А вот папаша мой, хоть он тоже из маглов, настоящий старый неряха. Выходит, все они разные, как и мы, волшебники.
— Да, — согласился Гарри. — Послушайте, — он опять повернулся к Люпину. — Что происходит? — Никто ничего мне не говорит. — Что известно про Волан? — полетело в него сразу от нескольких чародеев и чародеек. Дедалус Дингл опять уронил цилиндр.
«Молчи!»
— рявкнул Грюм.
«Почему?»
— спросил Гарри.
«Мы не обсуждаем ничего здесь. Слишком опасно!»
— сказал Грюм, глядя на Гарри своим обычным глазом. Волшебным он по-прежнему смотрел на потолок.
«Тьфу ты!»
— выругался он и поднес к волшебному глазу руку.
«С тех пор, как им пользовался этот гад, все время заклинивает!»
И с неприятным хлюпаньем, как от прочищаемой кухонной раковины, он выдернул глаз.
«Грозный глаз! Ты ведь понимаешь, как это противно, правда?»
— непринужденно заметила Тонкс.
«Гарри, будь добр, принеси мне стакан воды!» — попросил Грюм.
Гарри вынул из посудомоечной машины чистый стакан и налил в него воды из крана. Волшебники пристально следили за каждым его движением. Их внимание уже изрядно ему досаждало.
«Спасибо!»
— сказал Грюм, взяв у Гарри стакан. Он кинул волшебный глаз в воду и хорошенько встряхнул. Глаз завертелся, зыркнув на всех по очереди.
— На обратном пути мне нужен угол обзора 360 градусов.
— Как мы будем добираться? Куда, ладно, не спрашиваю. — Но как? — поинтересовался Гарри.
— На метлах,
— ответил Люпин.
— Единственный способ. Для того, чтобы трансгрессировать, ты еще не дорос. Летучий порох исключается. Камины под их наблюдением. А если мы самовольно соорудим портал, это будет стоить нам не только наших жизней.
— Римус говорит, ты неплохо летаешь, — вставил Кингсли Бруствер густым басом.
— Он летает отлично,
— сказал Люпен, глядя на часы.
— Как бы то ни было, иди собирай вещи. Мы должны быть готовы до сигнала.
— Я тебе помогу!
— жизнерадостно вызвалась Тонкс. Она последовала за Гарри в прихожую и на второй этаж, оглядывая все вокруг с колоссальным любопытством.
— Забавное жилище! — заметила она. — Чуточку слишком чистое. Понимаешь, что я имею в виду? — О, а здесь куда лучше!
— добавила она, когда они вошли в комнату Гарри, и он включил свет. В его спальне было гораздо больше грязи и беспорядка, чем во всем остальном доме. Проведя в ней 4 дня в очень плохом настроении, Гарри не утруждал себя уборкой. Большая часть книг была рассыпана по полу. Стараясь отвлечься, он брал их и отбрасывал одну за другой. Клетка Букли нуждалась в чистке, и от нее попахивало. Чемодан, где магловская одежда была причудливо перемешана с чародейской, лежал открытый, и часть вещей вывалилась из него на пол. Гарри стал торопливо подбирать книги и кидать в чемодан. Тонкс задержалась у распахнутого гардероба и критически уставилась на свое отражение в зеркале на внутренней стороне дверцы.
— Ты знаешь, по-моему, фиолетовый все-таки не мой цвет, — задумчиво проговорила она и потянула себя за торчащую прядь. — Тебе не кажется, что он придает мне какую-то болезненность?
Взглянув на нее поверх брошюры сборной Британии и Ирландии по квиддичу, Гарри промычал что-то нечленораздельное.
— Да, придает,
— решительно сказала Тонкс. С напряженным видом, словно хотела что-то припомнить, она прищурилась, и секунду спустя ее волосы стали ярко-розовыми, как жевательная резинка.
— Как вам это удается?
— изумленно спросил Гарри.
— Я метаморфиня, —
ответила она, и, открыв глаза во всю ширь, вновь принялась изучать свое отражение. Она поворачивала голову так и эдак, чтобы оглядеть волосы со всех сторон.
— Это значит, что я могу менять свою внешность, как мне захочется,
— добавила она, увидев в зеркале озадаченное лицо Гарри.
— Такая вот уродилась. Когда меня готовили на мракоборца, получила высшие баллы по скрытности и маскировке без всякой зубрежки. Это было замечательно.
— На мракоборца?
— переспросил Гарри с уважением. Думая о будущем, он только о том и мечтал, чтобы по окончании Хогвартса сражаться с темными волшебниками.
— Ага, — гордо сказала Тонкс. — Кингсли тоже мракоборец, но он чуть повыше меня рангом. Я всего год назад получила диплом. Чуть не провалилась по тайному проникновению и выслеживанию. Я страшно неуклюжая. Слышал, как я тарелку разбила, когда мы вошли в кухню?
— А можно выучиться на метаморфа?
— спросил Гарри, выпрямившись и начисто забыв про сборы. Тонкс хихикнула.
— Шрам свой, небось, хочешь иногда прятать?
Она нашла глазами молниевидный шрам у Гарри на лбу.
— Да ничего я такого не хочу,
— пробормотал Гарри, отворачиваясь. Он не любил, когда рассматривали его шрам.
— Нет, боюсь, такого легкого пути у тебя не будет, — сказала Тонкс. — Метаморфы редко встречаются. Это врожденное качество. Большинству чародеев, чтобы изменить внешность, нужны волшебные палочки или зелья. Нам бы поторопиться, Гарри. Мы вещи пришли собирать, — добавила она виновато, оглядывая беспорядок на полу.
— А, да,
— сказал Гарри и подобрал еще несколько книг.
— Оставь, не надо, я справлюсь куда быстрее,
— воскликнула Тонкс и длинным круговым движением провела палочкой над полом. Книги, одежда, телескоп и весы взмыли в воздух и, как попало, влетели в чемодан.
— Ну, аккуратности особой нет, конечно, —
заметила Тонкс, подойдя к чемодану и посмотрев на кашу, которая там получилась. «Моя мама, та умеет все собирать вещичка к вещичке. У нее даже носки сами складываются.
Но я так не могу. Тут нужен особый взмах».
Она на удачу сделала движение волшебной палочкой. Один из носков Гарри слабо трепыхнулся и снова лег поверх кучи вещей.
«А, ладно», —
сказала Тонкс, захлопывая крышку чемодана. «По крайней мере, все поместилось.
Теперь давай-ка тут почистим».
Она направила палочку на Буклину клетку.
«Экскуро!»
Помет и несколько перышек исчезли.
«Что ж, хоть немножко да лучше. Я, честно говоря, не сильна в этих домашних хозяйственных заклинаниях. Ну, все взял. Котел, метлу».
«Ух ты! Молния!»
При взгляде на метлу в правой руке Гарри ее глаза расширились. Это была его радость и гордость. Подарок Сириуса. Вещь, отвечающая международным стандартам.
«А я все еще на комете 260», —
с завистью проговорила Тонкс.
«Так, ну что же, палочка по-прежнему в заднем кармане. Ягодица на месте. Отлично. Вперед! Локомотор, чемодан!»